Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Меркольд себя считал учеником Станиславского, хотя формально он кончил филармонию по классу Немировича Данченко как артист. Но он переметнулся к Станиславскому в первый же год работы художественного театра.
В этом выпуске воспоминания о советском театре 20-30-х годов прошлого века.
Михайлович пытался приходить к Таирову, но Таиров сказал: «Актером вы никогда не будете». Он попытался еще быть у Сахновского. Сахновский дал такой же приговор: «С вашей внешностью сцена совершенно закрыта». Михайлович понял, что в царское время не быть ему актером. Но сейчас, когда наступило другое время, ему кажется, что он имеет право попробовать быть актером.
Воспоминания о советском театре во второй части этого выпуска. Минут через 20. Начнем же с другой темы.
Музыка и медицина. Личный опыт. Врачи-писатели в литературе не редкость. Но вот врачи-музыканты, врачи-композиторы, кажется, диссертации на эту тему пока нет. В нашей сегодняшней передаче участвуют два врача-композитора, оба из Петербурга, Вячеслав Гайворонский и Александр Попов. Врач, композитор и трубач Вячеслав Гайворонский. Он известен прежде всего как джазовый исполнитель. Другой участник передачи – композитор Александр Попов. Среди его произведений, которые прозвучат сегодня, «Реквием для четырех голосов» ансамбля старинной музыки, подготовленного фортепиано и метронома. Записал монологи музыкантов, оба они из Петербурга, Александр Харьковский. Вячеслав Гайворонский.
Человек является существом необычайно привлекательным. И с позиции, скажем, просто, как это все устроено, как устроено это чудо.
Александр Попов.
Я не знаю, какую бы я музыку писал, если бы не был врачом. Но я думаю, что она была бы того же плана. Может быть, она менее глубока была бы. Но, безусловно, общение с больными людьми, с несчастными очень людьми, иногда с людьми, находящимися на самом дне общества, у нас больница для бедных, конечно, откладывает отпечаток на все, в том числе и на музыку, как на самое главное, что я делаю в жизни. О смерти у меня много произведений. «Реквием» — это такое самое одноплановое сочинение, скажем. Много сочинений связано с уходом. Наверное, медицина тут тоже сказала свое слово веско.
Я шел как бы не от начала, а от конца. Скажем, музыке мне чрезвычайно был важен результат. Вот в то время молодой, честолюбивый, да, человек, который пишет музыку, играет. Мне был важен результат. Самое главное — реализовать те крючки и нотки. Проблема достаточно банальная. Потом шла такая депрессия от мыслей, что кто это услышит, а кому это надо, а кто эту боль, эту болячку, пусть наивную, пусть несовершенную, кто ее может почувствовать. И тут рядом медицина, где сам результат налицо. Наличие результата имеет огромное значение. Может быть, это связано с такой мужской ипостасью, что вот сделал. А с другой стороны, в моей семье были все медики. Может быть, отсюда еще И вот стык того разочарования в мире, не в музыке, а в человеческих отношениях. Уже учась в консерватории, я страдал от мысли, что мне приходится еще там учиться. И я взял распределение в тот город, где есть медицинский институт.
Я помню, что когда я заканчивал школу, и когда очень увлекался музыкой лет с 15, и уже сочинял, я говорил родителям, что обязательно буду композитором. Они говорили: ну что это за профессия, ну что ж ты будешь вечно голодный, выбери себе нормальную профессию. Вот я и пошел в медицину. А куда бы еще?
Я вообще бредил психиатрии, психология, психиатрия. Ну, там тоже ожидало разочарование. Когда я познакомился с советскими основами психиатрии, я понял, что это не мое. Ту расправу, которую одна личность учиняла на другую, не имея никаких прав и оснований судить другого с позиции своего миропонимания, для меня было, мягко говоря, кощунственным. И поэтому это уже были последние курсы медицинского института. Я выбрал самую такую результативную профессию хирургию.
Я врач-терапевт. Я работаю в приемном отделении очень большой больницы имени Петра Великого, бывшего Мечникова. Огромная больница. Она была одной из крупнейших в Европе до того, как сократили 1000 коек. Работа довольно тяжелая. Если вы увидели сериал «Скорая помощь», приблизительно то же самое происходит у нас. Конечно, у нас персонала раз 10 меньше, оборудование раз 20 меньше, и получаем зарплату мы раз 300 меньше. Но больных раз 5 больше. Это тяжелая работа. Я закончил медицинский институт в 80-м году, в 83-м поступил в консерваторию, которую закончил в 88-м году. В любом случае композитор где-то работает. И если выбирать между работой врача и преподаванием, или писать какую-то легкую прикладную музыку, конечно, выберу врачебную работу. Если мне платят за музыку, то это меня очень радует и удивляет, потому что мне платят за то, что я получаю удовольствие.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Медицина и музыка. Личный опыт». В передаче участвуют Александр Попов и Вячеслав Гайворонский.
Самое большое чудо – внутренний мир человека. Как? Каким образом? Что внутри такое бродит, что не находит разрешения в этой реальности? Конечно, это я уже попозже понял, что это поиск Господа. Но тогда для меня это была та жгучая проблема. То есть я не находил той постоянной плотности чего-то, что неопределяемо слово, да, которое позволяло мне чувствовать себя личностью, человеком, способным жить, дышать, любить вне зависимости от обстоятельств. Обстоятельства в этом плане – это как вид нашего поля, битвы, что ли. Нам кажется, что мы боремся с обстоятельствами, на самом деле все происходит внутри точки.
Вячеслав Гайворонский.
Мне казалось, что разум – это великая сила, мне нужно было понять это. Юнг, Фрейд, мне удавалось доставать эти книги, они были запрещены тогда в Советском Союзе. А хирургия как бы вот налицо, я, там жизнь человека, борьба, это все романтика, но для меня она имела смысл. Oh.
жалею, нет. Как композитору мне это дало достаточно много. Скажем, физиология. Знать физиологические процессы должен каждый композитор, поскольку это процессы возбуждения и торможения. А это непосредственно влияет на восприятие. Кстати говоря, Лютославский говорил в интервью, что он конструирует не формы, а восприятие формы. Очень мудро. Именно поэтому музыка людей, композиторов, которые учитывают этот процесс, он независим ни от страны, ни от возраста, ни от пола, ни от образовательного ценза. Это физиология, это свойство живой материи. Композиторы, которые это учитывают, обычно создают сочинения по форме, воспринимаемые хорошо. Но одного и того же эффекта можно добиться двумя путями – эмпирическим и рациональным.
Александр Попов.
В данном случае рацию нисколько не мешает, а напротив помогает. Вообще музыка, на мой взгляд, это одна из самых точных наук, поскольку расчет партитуры, расчет голосоведения, соотношение голосов, ритма и так далее, должен производиться рационально. Если бы композитор как художник мог просто выставлять свою музыку на обозрение, не нуждаясь в услугах исполнителей, то было бы счастье, конечно. Но, к сожалению, мы должны пользоваться посредниками, которые должны разбирать нашу партитуру в любой точке земного шара и исполнять ее, доводя до слушателя. Это для композитора плохо. Но мы должны писать партитуру рационально, как график. Музыка очень близка и к математике, и к физике, и к алгебре. Неудивительно, что в средние века музыка входила в квадриум наук. Туда входила математика, астрономия, геометрия и музыка. И вот эта средневековая церковная музыка, это, в общем, было решение математической задачи, сделанное виртуозно. Это было время, когда музыка не обязательно должна была исполняться. Партитура сама по себе имела ценность. И даже иногда с презрением относились к той музыке, которая исполняется. Считалось, что это базарная музыка. А высокое искусство должно было быть только на бумаге. Поэтому музыка наиболее из всех искусств близка к науке. Ну, за исключением архитектуры, естественно, прикладных искусств.
Работал в больнице 13-14 лет. Потом я стал чувствовать, что я стремительно деградирую. Для меня уже человек становился, ну, как машина. Там какая-то деталь у него сломана. Это с одной стороны. А с другой стороны, система вот такого конвейера, в котором существует рядовая больница. Ну, представьте себе, вот сутки вот везут. Больные стонут, кричат, не хватает коек, потом уже в коридорах, потом уже... чуть ли не на полу. Такой жуткий конвейер. Параллельно с этим нужно было просто вести свои палаты, своих больных, и плановые операции. И здесь же ургентная, это вся экстренная, да, хирургия. Самые такие мощные для творчества. Это было в основном все посвящено медицине. А потом музыка плотно отвоевала свое хоть маленькое поле, но она требовала, чтобы я туда заходил. И я просто понял, что я гибну. Мне нужно было выбрать, так примитивно говоря, между душой и телом.
Кстати, я в институте учась занимался психиатрией серьезно. Ну, я занимался научной работой на кафедре. У меня даже были две печатные работы. Как раз я занимался процессами возбуждения и торможения и доминантности полушарий. Проводил тесты над больными шизофрениками, невротиками и здоровыми, сравнивая эти процессы. Если бы я был ректором, не дай бог, консерватории, я бы ввел для композиторов небольшой курс физиологии и психологии. Там психология преподается, да, но это как бы общая психология. А я бы занимал ребят психологией восприятия. Но вначале бы они изучали у меня физиологию, процессы возбуждения и торможения клетки. Конечно, это бы не сделало их композиторами, как и любые другие занятия. Но во всяком случае, открыло бы глаза на восприятие.
Были такие ситуации, когда я не знал, что делать. И когда от этого решения зависела жизнь больного, который на операционном столе. В такие моменты, когда и разум, и психика не может справиться, приходят на выручку более опытные хирурги, да, твои друзья. В музыке нет страха. В этом порыве не существует ни возраста, вообще ни времени. Творчество – это та обитель, где как раз этого нет. Но там другой вид конфликта. Это ты, как твоя косность, как твой стереотип себя и как вид своего несовершенства.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Медицина и музыка. Личный опыт». Александр Попов.
Я считаю, что композитор, его основная задача – это расширение своего мировоззрения. Это работа над собой. А музыка – это все лишь побочный продукт жизнедеятельности, получение удовольствия. Чрезвычайно изощренным путем и, в общем, чрезвычайно трудно. Не каждый на это способен. Для того, чтобы заниматься композицией, надо много знать. Именно поэтому композиторов раз в 10 меньше, чем писателей. Писать могут все, а вот ноты знают далеко не все. Это криптограмма для многих.
Вячеслав Гайворонский.
Есть канон, допустим, есть канон, есть интуиция. Вся проблема заключается, насколько канон расширяет поле интуиции. Иногда он подменяет ее. В медицине немножко все по-другому. Есть интуиция, но не дай бог, чтобы она каким-то образом вообще искушала канон. Это непредвиденная ситуация, она сама по себе экстремальна. А этот экстремум в творчестве, наоборот, его нужно найти. Я иду туда, где как бы грань риска, она не придет к жертве. Она придет, может быть, к несостоявшемуся, но она без кровопотери обходится.
Конечно, человек очень близок как организм, но и индивидуален тоже. У индивидуума есть свои каноны, которые вырабатываются. Собственно, это и есть личность. И если то, что она производит по своим понятиям, по своим законам, если это производит внушающее действие на публику, значит, это хорошо. Музыка должна гипнотизировать. Я иногда думаю о том, что ни один композитор не должен понимать, в принципе, музыку другого композитора, поскольку каждый из них должен быть настолько яркой, неординарной, экстраординарной личностью, у него должен быть настолько свой внутренний мир и музыкальный язык в идеале, что он должен, в принципе, не воспринимать музыкальный язык другой такой же яркой личности. И мы видим такие пары или тройки великих композиторов во все времена, которые совершенно не переносили друг друга. Поэтому композиторский мир, на мой взгляд, это не материк, а это архипелаг островов. Каждый остров имеет свою эндемичную растительность, животный мир. Один остров совершенно голый, только камни там. Другой, наоборот, покрыт богатой растительностью. На третьем нет пресной воды. На четвертом никто не живет. Между ними ходит утлая суденышка, которая развозит газеты. И каждый живущий на этом острове вправе выбросить газету, не читая ее. Или внимательно прочесть, воспринимать эту информацию или нет. Или использовать газету по какому-нибудь другому назначению. Это его право. Но, в принципе, это острова, не связанные друг с другом. Jen, 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 Jen.
скажем, французского овертюра. Имею ли я право, не повредив здоровью моего вечного учителя и, надеюсь, друга Баха, размывать краску эхо не по закону классической гармонии, а по какому-то физико-акустическому принципу? А история, мое первое вот такое шизофреническое вторжение в десятую сонату Моцарта произошло, когда вдруг я подумал, ну, если мы вот сидим за одним столом, допустим, с Моцартом и пьем кофе, чай или водку, или вино, и нас объединяет не степень нашей одаренности, а просто любовь к музыке. Способна ли она обнаружить отсутствие нашей иерархии? Я подписал партию контрабаса и трубы к этой сонате в исполнении Гульда причем. Вот оно было, если сравнивать с медициной, хирургическим. Как бы такие вторжения мои, если говорить о моей хирургической наглости, внедрение скальпеля в чужеродную, уникальную, самодостаточную музыкальную ткань.
Есть такой медицинский термин «внушение наяву», то есть не погружая в сон. Музыка очень странное, конечно, искусство. Оно погружается во внутренний мир человека наиболее глубоко. Может быть, за счет того, что это происходит в строго определенном временном пространстве. Ты обязан слушать столько, сколько идет произведение, если ты находишься в зале. Вот если рационально рассчитано или интуитивно найдено оптимальное дозирование информации в оптимальное время, то происходит внедрение в глубокие структуры психики, что должно вызвать отклик, катарсис, очищение души, и, в общем, в идеале музыка должна вызывать благородные слезы, что иногда и бывает, да. В психотерапии, кстати, есть направление музыкотерапия, как одна из областей эстетотерапии. Ее можно тоже разделить на две ветви. Пассивная музыкотерапия – это слушание музыки, и активная – это сочинение музыки. И, в общем, все композиторы занимаются активной музыкотерапией. Это колоссальное средство для того, чтобы уйти от внешнего мира в свой внутренний. Я говорил со многими разными очень композиторами, и все подтверждали, что да, они не могут очень долго не писать музыки. Они просто болеют. Плохо становится. И я это чувствую очень хорошо. И вот то, что я работаю, скажем, в реальном времени медицины, и то, что я одновременно занимаюсь музыкой, где я нахожусь в иллюзорном времени. И, в общем, мои сочинения направлены на то, чтобы как-то изменить восприятие времени. Это для меня интересно. Сгущать его, разряжать, и заставлять слушателя немножко понимать, что время относительно. Если бы я занимался только музыкой, может быть, я бы был очень странным человеком. А оставаться в реальном времени мне помогает вот такое земное занятие, как медицина.
Выбор – это великое таинство. Выбор не может быть оформлен умозаключением. Это европейский вид разума, очень плотно, как ему кажется, понимает, что есть выбор. На самом деле закон или мистика выбора, она удивительная. И каждый из нас осуществляет это внутри себя. Может быть, об этом и не стоит говорить. Может быть. Потому что это одно из таинств.
Вы слушали монологи и музыку Александра Попова и Вячеслава Гайворонского. В подготовке передачи «Медицина и музыка. Личный опыт» принимал участие петербургский радиожурналист Александр Харьковский. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Сегодня мы продолжаем радиопубликацию фондов Виктора Дувакина, который, начиная с конца 60-х, записывал на магнитную пленку устные воспоминания о русской культуре первой трети 20 века. Тема сегодняшних воспоминаний – советский театр. О том, как в 19-м году в только что основанный государственный еврейский театр пришел будущий актер и режиссер Соломон Михоэлс, вспоминает актриса Александра Азарх-Грановская. Она умерла в 80-м году.
В назначенный день пришли люди. Тут первый раз я увидела знаменитого Михоэлса, который пришел усатый, с поднятым воротником, немножко сутулившийся. К нему обратился Унгерн с вопросом, а почему, собственно говоря, вы пришли в театральное училище? Я вижу, что вы в студенческой шапке появились там. Вы студент? Он говорит, да, я на последнем курсе юридического факультета. А почему вы так поздно приходите в театральное училище? Тут он совершенно откровенно рассказал, что он пытался приходить к Таирову, но Таиров сказал, вы же умный человек, вы юристом будете, актером вы никогда не будете, так что лучше и не пытайтесь. Он попытался еще быть у Сахновского. Сахновский дал такой же безнадежный приговор. С вашей внешностью сцена для вас совершенно закрыта. Он был ужасный уродливый. Невероятные губы, знаете, такие, которые дети спрашивали, это дядя, ты нарочно там держишь губы? У него был ужасный рот, и казался он весь страшный, крепкого телосложения, очень крепкого, великолепные мускулы, особенно потом, когда он работал над ними, он же двигался как бог, а рука его была потрясающей выразительности. А в жизни казалось такой страшный, палец большой, и все это было смешно. Ну вот, Михоус подошел к столу и сказал, что он понял, что в царское время не быть ему актером. Но сейчас, когда наступило другое время, ему кажется, что он имеет право прийти в еврейский театр и попробовать быть актером. На что Грановский, председатель комиссии, ответил, и будете.
В 1978 году Виктор Дувакин записал воспоминания актера Ростислава Плята о художественном театре 20-х годов. Плят вспоминает главным образом о Станиславском и Михаиле Чехове.
Года с 24-го, 14, 15, 16 лет, я уже был театральным мальчиком. Почему? Я просадил всю свою жизнь, тех вот лет, на второй МХАТ. Все свободное на ступеньках, знаете, только там. Причем, значит, и такие откровения, как еще игравший Станиславский. Когда все корифеи театра играли, он был первым. Я был на генеральной репетиции «Богемы». Он, значит, надушенный, выбритый, знаменитый пенсне, галстук бабочкой, великолепный, статный, парадный. Как он показывал, как-то неверно кто-то вытягивал ногу, танцует какой-то вальс или что-то такое. Он вышел на сцену и тяжелую свою ногу подняв, как красиво, поднимать ногу вот при таком-то па. Громаден и великолепный и изящен. Я вернулся, значит, после этой дневной генеральной домой, а мы жили в Левинском переулке, вдруг мимо меня проехали саночки. С Тверской звеной мне был свой извозчик. И в саночке сидела бабушка, серый такой шлем на голове с помпоном, пенсне, закутанный, все лицо, значит, уже опущено. Это был тот же самый Станиславский, только что блистал на мои глаза. Была бабушка, оплывшая, укутанная, которую кто-то всадил в саночки. Ничего. Значит, он расцветал, понимаешь, ну, актерская кровь. Когда умер один из стариков художественного театра Бурджалов, процессия остановилась у подъезда художественного театра, чтобы следовать дальше, на Новодевичье. Был мороз, и Станиславский стоял, значит, в подъезде. Он боялся обнажить лысую голову, и он так, снятый вот этот с помпоном шлем серый, прижимал к голове, и крупные слезы у него катились, понимаешь. Что до Чехова, что меня-то потрясало, сейчас вот эстетика современного театра, она настаивает, сейчас не модно, не моден театр физического перевоплощения. Но если у актера есть за душой, если он индивидуальность, то ты можешь его, я не знаю, Дурова или там его каких-то любимых актеров взять к примеру, вот они рисуют в ряде спектаклей грим, они, так сказать, очень мощно живут по внутренности. Но мне он может осочертить, когда я пятый раз увижу его, вот как он есть. Но есть же еще образ, который мы ищем. Скажем, Чехов прелестно играл свой Владимира Гиацинтовой, студентика, пьяного, все рассказывает Чехову свидание, хотя и состоялось много. Но Чехов вылетал, надев какую-то тужурку, даже не покрыв тоном лицо, потому что это годилось для данного образа. Но когда Чехов играл сенатора Облеухова в Петербурге Андрея Белого в очень сложном выставленном спектакле, ему достаточно было в силу своего дарования там подсидеть височки, допустим, даже пудры, и вот выйти играть мой современным, так сказать, методом, значит, проникнуть с миром, играть облюху. Но Чехову это было, очевидно, скучно. Он выходил в сенаторских доспехах, значит, затканный мундир, белый. У него была конусом голова, как сейчас в «Синей птице» играют сахар. Знаешь, такая голова из гумы. Сложный был грим, голая совершенно. Оттопыренный, как у упырей бывает, оттопыренный гумозом уши. Потом какой-то бледно-зеленый цвет лица, пустые совершенно глаза и манера, которую у белого нет, это он придумал. Он, значит, как сенатор привык тыкать. И он говорил: «Видишь, телепатюшка?» То есть «видишь», потом вспоминаешь, надо на «вы» теле пришивал. К слову, это его придумал как-то. «Видишь, телепатюшка?» Вот выходило такое. Я даже думал, что он, сволочь, прикидывал, потому что когда он шел параллельно рампе на балу, таинственном балу, масочном, значит, ну, по белому слову. И игра свечи люстр отражалась в его этой лысе. Я думаю, что его фантазия даже и это чин, он представлял себе, понимаешь? Вот он идет, и на его голой этой сахарной голове играют огни люстр. Все, очевидно, все. У него была вот эта программа «Максимум», вот она-то и волнует. Причем у него были какие-то некоординированные жесты рук. Он искал государственную позу, когда шел, понимаешь, куда заткнуть эту руку. Он был уже разобранный человек. Вот такой сенатор Российской империи. Известно, Муромский, почтенный, благородный старик, обычно его Варламов, родоначальник роли, играет в черном сюртуке, значит, ну, благородный отец Муромский, страдательная фигура, так? Открывает за выход Чехова. Я думаю, матушки! У него были такие белые, значит, натянутые лосины, рыцарские ботфорты, рыцарские шпоры, вот такие, уже гротесковые. А нужно было, чтобы он шел так, и он цеплялся шпору за шпору. И от этого прибавлялось какая-то нелепина. Затем нос, вот такой гумозный нос, утыканный обратной стороной кисточки дырками, как Дедов Морозов сейчас играет. Баки, безумная смешка, гротесковый выход. И я в этом момент подумал: боже мой, но как же ты будешь играть смерть позднее, там через сколько-то. И плакал, как крестьян, когда он играл. Вот он замахивался на такое. Это черт знает, что он, очевидно, взял в свою фантазию, что Муромс когда-то был, значит, там кем, генералом, шефом, я не знаю, кем во время военной службы. И вот он для того, чтобы идти к князю, оделся получше. Или Фрезер в «Потопе». Я 7 раз ходил на «Потоп». Вот этот биржевой маклер, явный еврей, содержатель публичных, вот он выходил на сцену, у него был какой-то жест. Ну как люди выходят, держат руки. Ну, в каком-то сюртуке, там, в пиджаке, люди держат руки, как Ленин, в карманах жилета, в карманах пиджака, в карманах брюк. Он держал руки где-то, извините, так что кальсоны, он где-то под брюком, в ажитации.
Говорит радио «Свобода», поверх барьеров. Вы слушаете «Воспоминания о советском театре» по материалам фонда Виктора Дувакина. Режиссера, ученого-секретаря Мейерхольда Леонида Варпаховского, Дувакин записывал дважды, в 67-м и в 72-м, за 4 года до смерти Варпаховского.
Мейерхольд фигура была очень сложная, противоречивая. Человек, он был трудный. Он был трудный и очень неожиданный. Ну, например, он терпеть не мог Булгакова. Он был его просто личным врагом. Но Мейерхольд преклонялся перед Станиславским. Он себя считал учеником Станиславского, хотя формально он кончил филармонию по классу Немировича Данченко, как артист. Но он переметнулся к Станиславскому в первый же год работы художественного театра. И какая-то была у него к нему любовь сыновья. Он оберегал Станиславского. И вот очень интересный эпизод. Когда выходили «Дни Турбиных» в художественном театре, а Мейерхольд, только что еще вождь театрального октября, он занимал крайне такую революционную позицию на театре, выступал против академических театров и, естественно, никак не мог сочувствовать постановке этой пьесы в художественном театре. Он солидаризировался с Безымянским, который говорил и писал, что надо поставить пулемет и стрелять по тем, которые идут на этот спектакль. Как спектакль, который реабилитирует белогвардейцев. Но это было естественно, потому что мы тогда видели на демонстрациях такие большие куклы возили на машинах, щипцами горячими прижигают пролетариат, там, вырывает глаза, или белогвардейца бьет рабочий молотом по голове, или белогвардейский генерал пьет из бутылки водку. Вот таким мы себе их представляли, или вешает кого-то. Я очень хорошо помню эти декорированные машины. И вдруг, вот понимаете, они, оказывается, люди, у них есть своя идеология. Это вызвало массу нареканий, возмущения. А для Станиславского этот спектакль имел огромное значение, далеко выходящее за пределы интересов одного спектакля. Дело в том, что этот спектакль на 30 лет спас художественный театр от развала. Потому что в этом спектакле выступило вкупе молодое поколение мхатовцев. Они в этом спектакле объединились во вторую поросль художественного театра. Да. Да. Так вот, например, для Станиславского запрещение Турбиных — это была ликвидация возможности создать новое объединение на базе художественного театра. То есть продлить жизнь театра еще на 30 славных лет. Так вот, Мерхольд, узнав о трудности, о том, что спектакль запрещают, а Мерхольд был гениальный режиссер, дипломат и организатор театра, он позвонил Константину Сергеевичу по телефону и попросил прислать ему план зрительного зала художественного театра. Станиславский ему прислал этот план, не очень понимает для чего. И Мерхольд на этом плане на каждом месте, а их там 1200 примерно, написал фамилию человека, который должен быть приглашен на просмотр. От кого зависит судьба решения. Он понимал, кто может быть за, кто может быть против. Если была активная фигура против, он его сажал на какое-то определенное место и окружал его людьми, которые, во-первых, его изолировали от тех, кто мог быть еще против, чтобы он не сблокировался во время спектакля, а во-вторых, чтобы все сидящие вокруг его настраивали в пользу спектакля. Это была гениальная режиссура. И Станиславский этот план получил. И по этому плану сделал приглашение. И спектакль был разрешен. Но вот интересно, что не любя Булгакова, не желая этой пьесы, в то же время спасая положение театра и Станиславского, Мерхольд ему делает такую же. В 1934 году, в марте, начались прогоны и генеральные репетиции «Дамы с камелиями». Это была репетиция, на которой впервые собирались все компоненты спектакля. Оркестр появился, освещение, костюмы, грим, реквизит, декорации. То есть собирался весь спектакль. Это была мучительная репетиция, где была масса неполадок, она тянулась бесконечно. И, между прочим, на этой репетиции появился живой попугай. Дело в том, что у Дамы с камелиями есть сцена в Бужевале, это предместье Парижа, где Маргарит Готье и Арман Дюваль удаляются от света, живут в деревне, и Мерхольду хотелось создать ощущение близости к природе и подлинному счастью. Это переломный акт, и поэтому шли в ход всякие средства побочные. Райх пила молоко, которое только что из-под коровы приносили, как бы парное. Макал эту булку. Масса было цветов, овощей, садовник какой-то. Мерхольд мечтал о том, что в новом театральном здании будет на сцену вывезена настоящая корова, и Маргарит Готье будет ее доить на сцене и просто пить от молоко. Он говорил, эту сцену я посвящу Эйзенштейну. Почему? Надо вам сказать, что козлом отпущения на этой репетиции был помощник Мерхольда, помощник режиссера по фамилии Мехамед. И что бы ни происходило, Мерхольд кричал из зала: «Мехамед!» Выскакивал бледный, рыжий Мехамед, испуганный. Мерхольд его ругал последними словами. То, значит, исправлял все эти неудачи. Репетиция шла дальше, и через 5 минут опять раздавался: «Мехамед!» У меня было такое ощущение, что он сейчас покончит с собой. Но проходило 5 минут, и Мехамед выходил с блюдечком, на котором был апельсин, раскрытый дольками. И нес Мерхольду. Мерхольд милостиво принимал этот апельсин, и репетиция продолжалась дальше. Во время этой репетиции третьего акта, уже было 2 часа ночи, все были раздражены, злы, вынесли на сцену этого попугая. И вот, когда не вступил оркестр, Райх, стоя около клетки с попугаем, сказала: «Ну вот и опять оркестр не вступает». И вдруг неожиданно из клетки закричал попугай: «Мехамед!» Ошеломление, смех, потом неловкость перед Мерхольдом, который передразнил попугай, удивительно схватив его интонацию. И начали эту клетку закрывать одеялом, убирать со сцены, и пронесли ее мимо Мерхольда. И в тот момент, когда Бугай поравнялся с Мейерхольдом, он высунул свою мордочку и сказал Мейерхольду буквально в лицо: «В Ленинграде нет винограда». Наступила большая пауза, Мейерхольд нахмурился, а потом сказал: «Мы ведь едем в Ленинград, товарищи, что бы это могло значить?» В этой фразе весь Мейерхольд. Когда уже театр был закрыт, и Мейерхольд был одинок, от него многие друзья отвернулись. Даже выступали в печати против него, ближайшие его друзья. Вдруг зазвонил телефон. Звонил Мейерхольду из Ленинграда молодой человек с довольно оригинальной фамилией Серый, которому поручили организовать на Красной площади на первом всесоюзном физкультурном параде делегацию ленинградцев. И у него хватило ума позвонить Мейерхольду по телефону и спросить, не заинтересуется ли он постановкой этой делегации. И Мейерхольд с радостью на это откликнулся. И, как всегда, Мейерхольд в первую очередь подумал о том, чем можно удивить. Ему ужасно хотелось так организовать эту ленинградскую делегацию, чтобы она ошеломила. Он говорил этому молодому Серому: «Я предлагаю такой план. Когда наступит момент выступления нашей делегации, я выйду из центральных дверей ГУМа, выжду момент, когда опустеет несколько площадь, и свистну в свисток. И в это время из центральных дверей ГУМа в рассыпную выбежит вся ленинградская делегация. Бегунам, стометровщикам мы дадим возможность бежать на более далекие дистанции, а тяжеловикам, атлетам мы предоставим возможность сделать несколько шагов, чтобы они одновременно захватили всю площадь и расставились в шахматном порядке. Горохом высыпают и занимают сразу всю площадь. Уже, говорит, это произведет впечатление. Потом я свистну еще раз, и вы сгруппируетесь в фигуру адмиралтейства. Будут сделаны несколько перемещений по моим свисткам, когда эта делегация своими телами будет давать абрисы, известные в прелести ленинградской архитектуры». Вот такой он предложил план. Сейчас во всем мире этим приемом пользуются. Был парад физкультурный. В это время Мейерхольд сидел уже на Лубянке. Он был арестован за несколько дней до парада. Но это все было. Это произвело огромное впечатление. И больше всех аплодировал тот человек, которого посадил. Он не знал, что он аплодирует, человек, которого он посадил, который сидит рядом через несколько метров от Красной площади.
Вы слушали воспоминания о Советском театре. Передачу по фондам Дувакина, который хранится в научной библиотеке МГУ, подготовила Тамара Леленкова. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Красное сухое». У этого выпуска «Красного сухого» будет привкус горького миндаля и каленого ореха. Понятно, о чем пойдет речь. О хересе. Об испанском хересе. Именно он, как говорил шекспировский Фальстаф, прочищает язык и глотку, выпаривает из мозгов все лишнее, разогревает кровь, которая иначе, оседая от холода, делает печень бледной, почти белой. Я говорю о печени, поскольку со мной в студии любитель хереса, британский помещик и мой коллега Фрэнк Уильямс. Фрэнк, о хересе, по-английски он называется «шерри», писал еще Джеффри Чосер, это значит 14 век. Сколько веков херес течет по жилам Уильямсов?
Сколько веков течет херес по нашим жилам, как-то трудно сказать. Наверняка с эпохи Чосера наша семья выпивала достаточно много. Но был ли это херес или вино, или какой-то другой местный валийский напиток, я не знаю. Но я знаю, что мои предки очень любили выпивать, обильно и часто.
Какое место занимает алкоголь в быту британских помещиков?
Играет центральную роль, потому что образ британского джентльмена – это какой-то холерик средних лет, страдающий от подагры.
В российской культуре алкоголь и алкоголизм связан с белой горячкой, а в Англии, получается, с подагрой.
С подагрой, да.
С чего лично для вас начался херес?
Мои отношения с хересом начались с детства. Дело все в том, что в приличной семье даже маленькие дети играют определенную роль в социальном ритуале семейном. И наш семейный ритуал был таков, что после посещения церкви по воскресеньям некоторые люди были приглашены к нам домой. И после церкви всегда была не церемония чая, как в Японии, а церемония херес. Вот взрослые стояли бы, обсуждали бы события недели и выпивали бы так деликатно херес до обеда. И если это было лето, то мы стояли на газоне перед домом, а если зимой, то перед камином. И я, как младший, должен был разнести по людям стаканы с хересом на серебряном подносе.
В Испании херес пьют из бокалов в форме тюльпана. А какие бокалы разносили вы?
Очень нежные бокалы, такие маленькие, чуть больше по размерам по сравнению со стопочкой. Очень деликатное стекло с такой ножкой и с гравюрой. Гравюры 18 века. Они были очень тонкие, и когда после обеда надо было мыть посуду, потому что я вырос в 50-е годы, и в нашей семье не были служанки, потому что это уже было развал империи, и семья должна была заниматься самим собой. Я просто должен был помыть посуду, и надо было бы очень осторожно с этими стаканами, чтобы они не разбились, потому что они были антикварные.
А вам позволяли только вдыхать аромат хереса, или можно было отхлебнуть чуть-чуть?
С возраста 12 лет мне было дано возможность прихлебнуться.
Вы предпочитали и предпочитаете херес фино, это такой сухой, с тонким привкусом херес, или алароса, он потяжелее, понастырней?
Мой херес — это фино. Фино охлажденный, не просто из бутылки, но именно прямо из холодильника. Он тогда вот приобретает очень сухой характер, он очень вкусный. Моя мама всегда предпочитала амонтиадо, и всегда вот бутылка амонтиадо стояла в комнате, и всегда до ужина вечером в 6 часов у нас был определенный семейный ритуал. По воскресеньям, да, с гостями, а вечером тоже, по будням. Вот в 6 часов моя мама всегда разливала по семье херес, и всегда она любила очень амонтиадо.
Ну, поскольку он послаще. Это, кстати, был любимый херес Эдгара По, судя по одному из его классических рассказов. Фрэнк, что пьют ваши батраки? Когда-нибудь ваш дед, ваш отец, вы выпивали с вашими батраками, чокались с ними? Если да, у себя или у них дома?
Мы никогда бы не выпивали у них дома, когда мы их посещали для разговоров о арендной плате, о системе вообще сельского хозяйства, то всегда мы пили у них чай. Это было обязательное сопровождение всех деловых разговоров. Мы приглашали их к себе домой только на Рождество. И тогда мы выпили с ним, хотя мы понимали очень хорошо, что наверняка их напиток был пиво, но все равно, когда они пили с нами, мы всегда предлагали скотч.
Шотландское виски.
Шотландские виски. И это было вообще традиционно, что под Рождество с батраками выпить по стакану скотч. Иногда побольше. Но был очень строгий порядок. Вот они нас никогда не приглашали в гостях, чтобы выпить. Никогда. Это было бы просто против всех правил вообще поведения. Даже если мы жили очень тесно по соседству, они жили своей жизнью, мы жили своей жизнью.
А как вы полагаете, они знали вкус хереса?
Сладкого — да. Фермерские жены очень любили очень сладкий херес. Потому что, когда мы их приглашали, жены их выпивали бы действительно вот сладкий херес Олоросо. И всегда у нас стояла бутылка Олоросо именно для таких случаев.
Я бы сказал, что Олоросо, он не столько сладкий, сколько, по моим меркам, несколько простецкий. Он темного цвета, и он не такой изысканный, как фино. Но вернемся к нашему разговору. Я уже вспоминал другого любителя хереса, шекспировского Фальстафа. У него есть вот такое пожелание, ну, может быть, точнее, соображение. «Будь у меня 1000 сыновей, первое, что я вдолбил бы им с детства, это чтобы они избегали воды и побольше налегали на херес». Фрэнк, у вас 2 сына и дочь, взрослые дети. Вы дали им хересное образование? Они продолжают хересную семейную традицию?
Дело в том, что я вырос с хересом. Это была часть моего окружения. Для меня херес — это поместье, это усадебный дом, это лужайки, это поля. И выпить херес в городском окружении я просто не мог. И я перестал пить херес, как только я уехал из Уэльса. В Лондоне я пил другое. Я пил джин с тоником, потому что это городской для меня напиток. Это напиток среднего класса, а не помещика.
В Англии некоторые считают, что это напиток английских алкоголичек, поскольку именно он не оставляет запаха.
Это тоже правда.
Вы когда-нибудь пробовали не испанский херес? Потому что херес производят и в Америке, и в Австралии, в Крыму, массандровский херес.
Ну, как раз для меня не испанский херес ассоциируется с алкоголизмом. Был очень популярный напиток в Англии, так называемый британский херес, на основе каких-то экстрактов или каких-то суррогатов, привезенных из Кипра и переделанные вот в херес. Вот эти виды хереса были очень дешевые. И я просто помню, когда я сбежал из деревни, я оказался в Лондоне, жил в одном большом доме в Лондоне, снял там комнатку, и мой лендлейди, хозяйка дома, была женщина, пожилая алкоголичка, которая пила весь день вот этот британский или кипрский херес.
Фрэнк, вы часто бываете в России, вы буквально исколесили Россию. Я для наших слушателей сейчас назову города, в которых вы бывали в последнее время. Это Липецк, Ижевск, Кириллов, Кропоткин на юге России. У вас богатый алкогольный опыт в России.
Самое наверняка страшное, самое наверняка для меня неудобное, неуютное. Я не знаю вообще, можно ли об этом говорить. Это был когда после каких-то очень тяжелых переговоров пригласили в баню после обеда. И в бане, как полагается, было много пива, и потом вообще в конце этого мероприятия добавили и водку тоже. Ну, результат известен. Но я должен был лететь в Москву. И я не помню, как я улетел в Москву. Я помню только, как я очутился в милицейском участке в аэропорту Домодедово, откуда меня вытащил мой водитель. Но, может быть, самое интересное, что к недоумению милиционеров у них оказался какой-то странный человек. Сначала не могли найти паспорт, нашли, в конце концов, паспорт не российский, паспорт заграничный. А человек у них говорит по-русски, ну, не буйный, абсолютно вежливый вообще, не ругается матом вообще, не ругает никого, ничего не говорит. Главным образом молчит, но когда заговорит, заговорит вообще по-русски. Но меня выпустили. Я на самом деле очень высоко вообще оцениваю качество российских милиционеров, потому что вот было бы это в Англии, у меня были бы очень большие неприятности.
Вы их, как говорят в России, отблагодарили за сочувствие?
Я не знаю. Я не знаю, это вот на их совесть.
Британский журналист, валлийский помещик Фрэнк Уильямс в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.